Ваше Святейшество, уважаемые коллеги, позвольте приветствовать вас в Государственной Думе на 7-х рождественских парламентских встречах, которые по традиции проводятся в рамках международных рождественских образовательных чтений. Тема встречи в этом году «Молодежь, свобода и ответственность» – тема сама по себе важная и ответственна для нас, учитывая, что мы задаем определенную планку обсуждения этого вопроса. В зале присутствуют депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители регионов. Мы рады в зале видеть представителей Русской Православной Церкви, представителей наших конфессий. И, конечно, хорошо то, что такие встречи у нас становятся уже доброй традицией. Вижу представителей нашего гражданского общества, уполномоченных по правам человека, по правам детей, защите детей. Вот, коллеги, нам предстоит очень ответственный, важный разговор. И в этой связи хочется в первую очередь поблагодарить нашего патриарха, его святейшество Кирилла, за то, что он уделяет огромное значение и внимание вот такому диалогу. И он у нас уже становится практически ежегодным. Один раз в год проводятся такие встречи в Государственной Думе, один год в Совете Федерации. Мы только что обсуждали с его святейшеством возможность проведения ежегодных встреч. Подумаем о формате и, возможно, выработаем предложения, которые затем обсудим. Если вы поддержите, будем рады, чтобы эти встречи проходили каждый год. Уважаемые коллеги, позвольте открыть 7-е рождественские парламентские встречи и предоставить слово патриарху Московскому и всей Руси Кириллу. Пожалуйста, Ваше Святейшество.
Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые руководители фракций, господа депутаты, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие братья и сестры. Я хотел бы всех вас сердечно приветствовать, в первую очередь тех, кто является участниками 7-х рождественских парламентских встреч, которые проходят в этом году на площадке Государственной Думы Российской Федерации. Рад нашей возможности пообщаться лицом к лицу и обсудить, как мне кажется, важные вопросы, актуальные вопросы, которые, несомненно, беспокоят наше общество. Ну и кроме того, у меня есть потребность обозначить нашу позицию перед лицом некоторых вопросов. Как вы знаете, Церковь не является ни политической партией, она вообще не входит в политику как некий субъект, но все, что происходит в стране, близко с Церкви, она несет за это, за состояние душ человеческих, ответственность перед Богом и перед историей. И поэтому вопросы, которыми вы занимаетесь, несомненно, затрагивают и церковную повестку дня. Не входя во всю сложность всего того, чем занимается Государственная Дума, я все-таки попытаюсь обозначить наше отношение к некоторым вопросам, которые, на мой взгляд, являются важными. Церковь, как, наверное, никто иной, чувствует нужды и чаяния миллионов наших сограждан. Ведь духовенство по роду своей деятельности много и доверительно общается с представителями совершенно различных социальных групп, не понаслышке знает о проблемах и заботах соотечественников. Наверное, нигде, кроме церкви, нету таких открытых, содержательных и конфиденциальных бесед, которые духовник проводит со своими духовными чадами. Тайна исповеди не может быть раскрыта, но у священников, у наших, несомненно, формируется понимание того, что сегодня волнует людей, и это понимание вырастает вот из самого, что ни на есть, актуального контекста. то, чем люди живут, о чем они думают, от чего они страдают и чему они радуются. Когда-то в нашей стране, как и в других европейских странах, действовала система депутатских наказов от людей к народным избранникам. Печалование о нуждах людей и заступничество за страждущих всегда было важной составной частью деятельности церкви. Всегда патриархи среди своих прочих обязанностей имели обязанность печалования перед высшей государственной властью, что предполагало защиту тех, кто незаконно страдал, защиту угнетаемых, да и просто произнесение правды в глаза власти. Вот такая была всегда роль у церкви, и сегодня церковь со смирением продолжает это служение. Народное представительство призвано способствовать развитию конструктивных отношений между властью и обществом. От актуализации этой связи зависит успешность многих социально значимых начинаний государства. В разные исторические эпохи существовали различные формы участия народа в управлении страной. Какими бы ни были формы этого участия, власть и общество не должны существовать в параллельных мирах. Разделенность власти и народа рано или поздно способна привести к печальным последствиям для государства и его граждан. И мы знаем, что в истории России происходили кризисы, связанные с этой отчужденностью. Место, где преодолеваются разделения и любая социальная, политическая, экономическая и культурная разобщенность – это храм, это молящаяся община, в которой нету ни богатых, ни бедных, ни знатных, ни людей, занимающих нижние уровни социального положения. И в этом смысле церковь, конечно, уникальный организм. Перед Богом все равны. И неизвестно, чью молитву Бог слышит в первую очередь – власть имущего или совершенно безвластного человека, богатого или бедного. И только Бог сам определяет степень близости к Нему того или иного человека, который возносит к Нему свои молитвы. Он для всех, Господь, хочет спасения. И для Него одинаково дороги и бездомный, выражаясь в категориях, всем понятных, связанных с нашим городом, ну, например, тех бездомных, которые очень часто единственным своим домом имеют подвалы Павелецкого вокзала, а также и те люди, которые имеют многомиллионные счета в банках. Для Бога и те, и другие имеют равную ценность. Но убежден, что идеал равных возможностей для всех людей нужно и должно осуществлять не только в пределах христианской общины, не только в пределах храма. Идеал общественной справедливости должен быть ориентиром государственной жизни и законотворческой деятельности. В этом мне видится одна из важнейших целей существования любого государства. Перефразируя известное выражение блаженного Августина, можно сказать, что справедливость является своеобразным мерилом моральной легитимности власти. Если общество теряет веру в справедливость, это серьезно осложняет его развитие. Угнетающе действует на людей, подрывает основы общественного порядка и гражданского согласия. Запрос на справедливость существует и в нашем обществе. Многие люди желают видеть в Государственной Думе орган власти, отстаивающий принцип общественной справедливости в рамках законотворческой деятельности. Мне уже приходилось говорить недавно на Всемирном Русском Народном Соборе о том, что в наши дни проблема социального неравенства приобретает особую остроту не только для развивающихся, но и для развитых стран. Разрыв между бедными и богатыми несет в себе опасный заряд. Социальное неравенство создает внутри общества пропасть, которая, подобно черной дыре, поглощает духовные силы народа. Неравенство разъедает ткань народного единства. Более опасны даже не количественные различия между доходами социальных групп, а то отчуждение, которое эти различия порождают. Крупный бизнес, политические элиты ассоциируются в массовом народном сознании с закрытым, а потому и отдаленным от них миром. Церковь непрестанно свидетельствует о том, как важно для каждого человека, особенно если он обладает соответствующими возможностями, творить дела милосердия и помогать ближним. С искренней радостью мы воспринимаем стремление, в том числе и состоятельных людей, жертвовать часть своих средств на благотворительность и образовательные программы на поддержку науки и культуры. Хотел бы особенно отметить, что эти труды не только меняют общество и делают мир вокруг нас добрее и светлее, но и преображают самого благотворителя, помогают ему исполнить евангельскую заповедь о любви к Богу и к ближним. Церковь не может не беспокоить и реально существующая демографическая проблема. Неуклонное старение населения связано в том числе с малодетностью большинства российских семей. Совет Федерации при участии экспертов по семейным вопросам, рекомендованных в том числе Русской Православной Церковью, разработал проект федерального закона об основах правового положения многодетных семей в Российской Федерации. Эту тему я затрагивал в своем выступлении в Совете Федерации в прошлом году, и данное предложение было с вниманием воспринято. Рассчитываем на ускоренную работу по этому вопросу и ожидаем широкого вовлечения депутатов Государственной Думы в работу над законопроектом. Создание особого правового статуса для многодетных семей – это не просто настоятельное требование времени. Это стратегический шаг в реализации демографической политики нашей страны. Поддерживаю законодательные инициативы, касающиеся льгот по выходу на пенсию для женщин, которые родили 3 и более детей. Полагаю, что это справедливо, ибо воспитание ребенка требует большого личного подвига от родителей. И эта жертва непременно должна быть вознаграждена государством. Церковь не устает свидетельствовать о негативных последствиях доступности абортов. Я об этом уже говорил и, наверное, буду говорить до скончания дней своих, пока не наступят, по крайней мере, в нашей стране заметные сдвиги в лучшую сторону. Так вот, вынужден сказать, что законодательные изменения в этом вопросе не произошли. До сих пор налогоплательщик платит за то, что медицинской помощью не является и являться не может, за то, что бесплатно, чтобы избавиться от нежелательного ребенка. И вот за это платит налогоплательщик. Не за то, чтобы помочь поправить здоровье, а чтобы избавиться кому-то от нежелательного ребенка. И мы все участвуем в оплате такого рода манипуляций. Общественная дискуссия на эту тему продолжается, и сегодня уже есть варианты решения, которые позволили бы признать право на жизнь за нерожденным ребенком и вывести аборты, совершаемые не по медицинским показаниям, из системы обязательного медицинского страхования. Вот в качестве контраргумента говорят так: ну вот, это все спровоцирует подпольные аборты, неизвестно, кому пойдут эти несчастные женщины, неизвестно, какие последствия для их здоровья. Но я хотел бы сказать совершенно определенно, что не знаю ни одного случая, и, наверное, не только я, все, кто интересовался этой темой, чтобы подпольные аборты совершались бесплатно. Все за деньги. Поэтому речь идет не о деньгах. И там деньги, и тут деньги. Но речь идет именно о том, чтобы за деньги налогоплательщиков, которые категорически, в том числе, выступают против абортов, совершаемых без медицинских показаний, оплачивались эти манипуляции. В публичном пространстве активно обсуждается проблема... В публичном пространстве активно обсуждается проблема рекламы алкоголя. Очевидно, что реклама алкогольной продукции не имеет никакой иной цели, кроме обогащения производителей алкоголя. Их борьбы за рынки сбыта и за распотребление спиртосодержащих напитков нашими соотечественниками. Это понятно и закономерно с точки зрения коммерческих интересов бизнеса. Однако распотребление алкоголя – это потенциально большее количество разрушенных семей, Большее количество преступлений, совершаемых в состоянии опьянения, это преждевременные смерти и страдания людей. И добавим сюда, конечно, разводы, социальные сироты при живых родителях и прочие изъяны семейной жизни. Поэтому я бы хотел еще раз призвать Государственную Думу остановить продвижение этой безнравственной инициативы и поставить предел распространению рекламы алкоголя. Уж где-где, но не в России этим делом заниматься. И так пьют. Ну что же мы еще подталкиваем наш народ к увеличению потребления спиртного посредством распространения, массового распространения рекламы алкогольных продуктов? Несколько слов хотелось бы о молодежи сказать. Молодое поколение – основная тема международных рождественских чтений этого года. С молодежью общество традиционно связывает свои лучшие надежды и ожидания. Но на нее же делают ставки и те, кто стремится внести раздор и в беспорядок жизнь нашей страны. Нередко молодые люди, не обладающие большим опытом и крепким духовным иммунитетом, становятся жертвой манипуляции враждебных сил, которые используют юношеский максимализм и активность в деструктивных целях. Этому немало способствует и то, что молодежь зачастую понимает свободу как борьбу и противостояние любой организованной системе, в том числе и государству. Вместе с тем контрпродуктивно применять по отношению к молодым людям высокомерный менторский тон, постоянно отдергивать и по мелочам учить. Патерналистское отношение только побуждает молодежь искать общение в виртуальном мире, а то и в опасных субкультурных группах. И содействует еще большему отчуждению от молодежи людей иного поколения. В свете уже сказанного о социальном неравенстве необходимо отметить, что молодежь особенно остро реагирует на его проявления в общественной жизни. Выражается это далеко не всегда в мирных формах. Недостаточная эффективность социальных лифтов и ограниченность возможностей для реализации интеллектуального и творческого потенциала при определенных обстоятельствах выливается в гражданский конфликт в молодежной среде. Думаю, что задачей старшего поколения является не просто поиск общего знаменателя в диалоге с молодежью, но и предоставление молодежи возможности влиять на процессы, происходящие в жизни государства и в обществе, в том числе в области образования, культуры, экологии, социальной политики. Еще один вопрос, который я хотел бы затронуть, связан с развитием цифровых технологий. В Московскую патриархию не перестают поступать многочисленные обращения, свидетельствующие об обеспокоенности людей всесторонним внедрением цифровых технологий, тенденции к замене всех существующих документов и идентификаторов на электронные аналоги. Еще в 2013 году этот вопрос стал предметом особого анализа и дискуссии на Архиерейском соборе, который впоследствии принял документ, отражающий позицию Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных. Многие верующие считают важным обратить внимание на несовершенство средств защиты личных сведений граждан от использования в недобросовестных целях. Разумеется, применять достижения научно-технического прогресса во благо общества необходимо, но недопустимо и забывать о тех людях, которые по разным соображениям отказываются от использования таковых. Речь здесь идет, конечно, в первую очередь о том, что существует очень много свидетельств похищение электронных данных, утечки электронных данных. И, конечно, у людей возникает естественный страх, потому что нередко потеря этих данных потом обращается реальными трагедиями для людей. Но, кроме того, здесь еще и существует один, может быть, пока не актуальный вопрос и пока не актуальная проблема для России, но, возможно, в ближайшем будущем это может стать актуальной проблемой для всего мира. А что такое концентрация данных о роде человеческом, которая при помощи современных средств технических может находиться в одних руках? Вот выступая недавно перед большой молодежной аудиторией, я говорил о том, что вообще дьявол использует всегда для того, чтобы соблазнить человека, использует два человеческих стремления. Стремление к удовольствиям и к удобству. Ну как удобны гаджеты? Ну, бог ты мой, мы уже не представляем себе жизни без этих гаджетов. Удобно, значит, ну вот и люди будут использовать. Что происходит в результате использования гаджетов? Абсолютно неконтролируемое распространение информации с этих гаджетов по тем адресам, о которых мы ничего не знаем. И в конце концов, технически, это уже говорят ученые, все это с легкостью может концентрироваться в каком-то месте накопления этой глобальной информации. Уверяю вас, не на территории нашей страны. Говорят, что уже все это существует, но только те, которые накапливают эту информацию, до сих пор не могут разработать методологию ее использования. Таков огромный массив этой информации. Ну а если завтра разработают? Если в каком-то месте, опять-таки не на территории нашего Отечества, вся эта информация будет доступна для анализа, для систематизации, то те, кто будет иметь эту вселенскую глобальную информацию, будут владеть миром. Поэтому иногда крутят у виска, когда мы что-нибудь говорим, снисходительно улыбаются и даже вроде так снисходительно понимая, ну что с них взять, с этих старорежимных людей. Все не против прогресса. Не против прогресса. Но совершенно очевидно, что современный прогресс несет в себе опасности, в первую очередь, для свободы человека. Потому что подлинная свобода, она не предполагает глобального контроля над человеческой личностью. Глобальный контроль предполагает апокалиптическая перспектива развития человеческого рода. Вот когда мы говорим на основании Священного Писания, что Антихрист придет, вот мы имеем в виду систему глобального контроля из одного центра и даже одной личности. Не знаю, насколько понятны мои размышления здесь, в этой специфической среде, но я очень хотел бы, чтобы вы поняли самое главное. Церковь за подлинную свободу человека. За подлинную свободу человека, а не за мнимую свободу. И поэтому все технические средства, которые могут потенциально или уже реально ограничивать эту вот человеческую свободу, у нас вызывают опасения. И я очень рад тому, что эти опасения я сегодня мог разделить с этим высоким собранием. Конечно, законодательство, как и все явления в человеческом обществе, не могут быть идеальными. И никакой закон не приведет к созданию совершенного социума. Но от усилия человека, каждого на своем месте, зависит то, каким будет мир вокруг нас. Поэтому возложенное на вас служение очень высоко и очень ответственно. Я надеюсь, что ваши труды принесут пользу Отечеству и нашему народу, внесут свой вклад в созидание духовно сильного и нравственно здорового общества, а значит, реальный стратегический вклад в процветание нашей России. Благодарю вас за внимание.
Спасибо, Ваше Святейшество. Спасибо.